Так. Еще раз добрый вечер. Наша недельная глава Хукат книги Бамидбар. И я сегодня подниму одну тему, но эта тема, мне кажется, принципиально важная, так как это фактически новое направление для развития науки. Тема называется «Основы наследственной психологии». Значит, сначала о наличии такового феномена. Значит, в нашей недельной главе есть несколько историй, которые невероятно похожи на то, что происходило 39 лет назад с предыдущим поколением. Вот приведу несколько сравнительных цитат. Значит, сейчас Бамидбар, 20 глава, со 2 по 5 стихи. Не было у народа воды, и начали они выступать против Моше и Аарона. Роптал народ на Моше, говорили они, лучше бы нам умереть с нашими братьями пред Богом. Зачем ты привел собрание Бога в эту пустыню? Зачем вывел ты нас из Египта, привел в это ужасное место? В этом месте нет растений, нет инжира, ни винограда, ни гранатов, ни даже воды, чтобы напиться. Это говорит поколение, уже которое войдет в землю Израиля. Вот что говорило предыдущее поколение. Это Шмот, 17 глава. Первого по третий стих. «И двинулась община Израиля из пустыни Син, странствуя по указаниям Бога, пока не поставили стан в Рефидиме. И не было там воды, чтобы пить народу. Начал народ с Моше ссориться, и кричали они, дай нам воду, чтобы пить. И Моше спросил, зачем вы со мной ссоритесь? Что вы Бога испытываете? Но народ там жаждал воды, и роптал народ на Моше, и попрекал его, зачем вывел ты нас из Египта? Что ты хочешь уморить от жажды и меня, и детей моих, и мой скот? И возвал Маша к Богу и кричал, что мне делать для народа этого, еще немного они меня забросают камнями. Другой пример, когда уже другая тема еды, недовольство еды. Бамидбар, 21 глава, 4-5 стихи. То есть сыны Израиля, от горы Гор по дороге Южного моря, чтобы обогнуть землю Эдома, и народ в пути стал падать духом, и высказывался народ против Бога и Моше. Зачем вы нас вывели из Египта, чтобы умирать в пустыне? Нет здесь ни хлеба, ни воды, а противила нам эта несущественная пища. Вот, 16 глава, 2-3 стихи. Там в пустыне роптала вся община Израиля на Моше и Аарона, и сказали им сыны Израиля, если бы мы только умерли от руки Бога в Египте, там, по крайней мере, мы могли сидеть у горшков с мясом и есть хлеб наш досыта, а вы вывели нас в эту пустыню, чтобы голодом уморить всю общину. Значит, в чем здесь разница между этими описаниями. Прежде всего, в главе Бешалах книги Шмот описывается поколение, которое было рабами в Египте, поколение, на глазах которого были божественные казни, и которых фараон выгоняет из Египта, и они бегут из Египта. Вот эта вот глава, она охватывает кусочек времени между исходом из Египта и тем, как они подошли к горе Синай. То есть там чуть меньше полутора месяцев она охватывает. Это поколение, которое, да, когда они говорят о еде, это произошло после 30 дней от исхода, то есть еды, которую они вынесли с собой из Египта, хватило на 30 дней, но через 30 дней еда закончилась. И они жалуются, что им грозит смерть от голода. Это поколение хорошо помнило Египет. Второе поколение, о котором здесь говорится в нашей недельной главе Хукат, это поколение пустыни. Это поколение свободы. Часть из них больше родились в пустыне уже, поэтому Египта они вообще в глаза не видели. Те, которые вышли из Египта детьми, они не вкусили рабства египетского. И хлеба, на который они тут жалуются, это ман, который выпадал каждую неделю, то есть каждый день. Это поколение свободы, поколение, которое выросло под облаками славы, которые и защищали их от змеев и скорпионов в пустыне, и создавали идеальный микроклимат. Поколение, которое ни в чем не знало недостатка. А слова те же. То есть похожая реакция на похожие ситуации. Значит, вот две ситуации. Временные трудности с водой и там временные трудности с едой. Точнее, совсем другого характера трудности, да? Вот. Трудности – это еда, которая в холодильнике уже приелась. Вот. Совсем другие трудности. Значит, как объяснить, что поколение, которое, большая часть которого вообще в этом Египте и не была, повторяет слова своих отцов? Значит, можно было бы сослаться на воспитание, да? Но кто-то вообще рожден в пустыне и не мог помнить там, значит, тех деликатесов, которыми кормили рабов в Египте. То, что касается, то есть рожденные в пустыне. Почему я делаю акцент на рожденных в пустыне? Потому что события, описанные в главе Бешалах, это события первых, грубо говоря, 50 дней после исхода из Египта. За последующие 39 лет какое-то количество людей там, детей родилось и выросло в этой пустыне. То есть они не могли вообще помнить этих слов, которые звучали от обезумевших рабов, которые вырвались в пустыню. Теперь, ладно, хорошо, можно предположить, эти-то не слышали, но те, которые вышли из Египта детьми, вот, а дети могли быть достаточно взрослые, 17-18 лет, то есть они-то хорошо слышали эти слова. Значит, они-то могли это запомнить? Могли. Вот. Но суть вот этого вот 40-летнего гуляния по пустыне была в том, чтобы вытравить психологию раба и воспитать новое поколение. И когда, вот пару недель назад мы читали, когда был совершен грех разведчиков, то от Бога звучат слова, что уже вы уже 10 раз меня гневили. То есть 10 раз, получается, это поколение злило Бога. И вот это вот то, что я прочел, там, как, слова, которые они говорили, когда не было воды, когда не было еды, это из этих 10 раз, когда они гневили Бога в пустыне. Теперь, это поколение за то, как они себя вели, обречено все умереть в пустыне на глазах у своих детей, которые, по идее, должны вырасти и выучиться так не поступать. Значит, значит, сослаться на то, что как бы эти, которые были обречены умереть в пустыне, учили своих детей. Знаешь, вот когда не было хлеба или когда не было воды, вот мы кричали вот так и так, а потом нам это обеспечили. Вот. На это сослаться нельзя, что это, что эти слова дети запомнили как результат воспитания. Наоборот, как бы слова, которые звучали, это отрицательный пример, а не положительный. Значит, вряд ли дома, там в палатках они делились с детьми таким вот замечательным опытом. Значит, эти слова – это не воспитание, не процесс, не продукт воспитания. Может быть, это генетика, вот, психологическая реакция на какую-то ситуацию. Вот. Но если мы предположим, что это генетика, то тогда мы приходим вообще к расизму. Значит, что есть народы, у которых генетическая реакция, то есть народы трусы, другие народы, народы предатели, другие народы, народы герои. То есть это классическая расовая теория. Значит, если отнести в сторону воспитание и генетику, то тогда мы получаем, что есть не генетическое, но наследственное поведение. Значит, то есть есть какие-то модели поведения, которые как-то передаются из поколения в поколение, но не передаются на уровне генетики. Вообще тяжело, значит, говорить о генетике психологических каких-то реакций, поведенческих реакций. Значит, но эти модели могут проявляться спустя поколения, вот, при ситуации, когда идет повторение чего-то старого. То есть этим мы пока говорим о том, что, то есть Тора нам явно показывает, что есть такой феномен, как наследственная психология. Теперь, меняется ли народ? Может ли народ меняться? Могут ли эти модели меняться? Опять приведу две сравнительные цитаты. Сначала из главы Бамидбар, 20 глава, с 7 по 11 стихи. Это в ситуации, когда народ жаловался, что нет воды. Бог говорил Моше и сказал: «Возьми посох, и ты, и Аарон, соберите общину, говори к скале в их присутствии, это выявит ее воду, извлечешь так воду из скалы и предложишь обществу и скоту ее пить. Взял Моше посох, что пред Богом, как ему было велено, собрали Моше и Аарон общество перед скалой, сказал им Моше: слушайте теперь, бунтовщики, что для вас воду извлечь из скалы? И с этим поднял руку Моше, ударил дважды в скалу своим посохом. Хлынул оттуда поток воды, и община и скот стали пить ее. Значит, что здесь интересно, что взял Моше посох, что пред Богом, как ему было велено. Так? А потом подошел и ударил по скале. Значит, опять смотрим главу Бешалах. Это Шмот, 17 глава, 5-6 стихи. «И сказал Бог Моше: пройди перед этим народом вместе со старейшинами Израиля, возьми в руку твою посох, которым ты поразил Нил, и иди. Встану я перед тобой на скале у Хорева, а ты ударь по скале, и пойдет из нее вода, и будет народ пить. И сделал так Моше перед старейшинами Израиля». Значит, две ситуации. В одной ситуации только когда вышли из Египта, Бог говорит Моше: возьми посох, подойди к скале и ударь по скале. В чем подчеркивается посох, которым был удар по Нилу. Значит, посох здесь берется явно не для опоры. Спустя 39 лет Бог говорит Моше: возьми посох, и иди к скале. И говори к скале. Вот. И Моше ведет себя точно так же, как и 39 лет назад. Ситуация знакомая. Значит, взять посох, пройти перед народом, ударить по скале. Что он, собственно говоря, и делает. А потом звучит жестокое наказание. Бог сказал Моше и Аарону: «Мало у вас веры в меня, чтобы осветить меня в присутствии сынов Израиля. Поэтому не введете вы это собрание в землю, которую я вам дал». Это воды спора, Мейн-Мерива, когда спорили сыны Израиля с Богом, и где был он, тем не менее, освящен. Значит, вот эти вот слова Бога, они на иврите здесь звучит вообще, то есть перевод он смягчает. А на иврите «ло геймантен би», как бы, за то, что вы не поверили в меня. Значит, история достаточно странная. Если бы это была маленькая ошибка Моше, что он сделал как в прошлый раз, то тогда это наводит мысли о том, насколько Бог несправедлив к своему старому служаке. То есть человек последние 40 лет жизни терпел все выходки этого народа. И в конце, когда ему уже 120 лет, ему говорят: не справился, провалился. Это наводит мысли о том, что насколько Бог жесток, что Бог не понимает, что в 120 лет у человека уже как бы реакции могут быть более автоматизированы, чем 80. Более того, если Бог, в Торе записано, что Бог сказал Моше и Аарону, что вы не поверили в меня, то есть у вас недостаточно веры в меня. То есть если у них недостаточно было веры в Бога, да, то как бы у всех остальных, включая нас, нет шансов угодить Богу. Опять же, вообще непонятно, а в чем провинился Аарон, который шел вместе с Моше. Моше ударил по скале. В чем провинился Аарон? Устная Тора говорит: не удержал Моше, когда тот бил по скале. Значит, все-таки, если отказаться от этой линии размышлений, то тогда мы приходим к другому выводу, а именно, что у Бога с Моше был теоретический спор. Что это не просто наказание за то, что выполнил на 95%, а не на все 100%. То, что сказали. А это спор, который затрагивает основы. В чем здесь спор? Спор здесь, может ли народ меняться. То есть мы видели из текста, что звучат одни и те же слова. как на это реагирует машина? Машина на это реагирует, что поколение сменилось, а лица все те же, и слова все те же. То есть народ не меняется. Поэтому и реакция должна быть такая же, как была тогда. Поэтому он и бьет по скале. То, что говорит Бог фактически, говорит, нет, звучат те же самые слова, но это уже другое поколение. И если тому поколению, чтобы до них дошло, надо было на их глазах ударить по скале, то этому поколению достаточно было только говорить к скале. То есть люди меняются. Значит, вот эту же вот ошибку Моше я нашел у Макиавелли. Значит, репутация Макиавелли, она и заслужена, и не заслужена. Макиавелли, в принципе, ученый, который породил политологию. То есть он первый пытается делать выводы и систематизировать то хорошо для государства. Значит, не в книге «Государь», а в книге «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», в третьей главе он дает вот такой вот посыл. Как доказывают все, рассуждающие об общественной жизни, и как то подтверждается множеством примеров из истории, учредителю республики, создателю ее законов, необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва лишь им представится к тому удобный случай. Если же чья-нибудь злобность некоторое время не обнаруживается, то происходит это вследствие каких-то неясных причин, пониманию которых мешает отсутствие опыта. Однако ее все равно обнаружит время, называемое отцом всякой истины. То есть фактически Макиавелли берет ту же линию, что и Моше, что народ злой, народ не меняется. То, что говорит Бог, говорит, изменения идут. В Талмуде есть любопытный спор, который нам еще сегодня чуть позже пригодится. Спор Гилеля, одного из величайших мудрецов еврейской истории, и касты, элиты коинской, элиты служивших в храме, семьи Бнептейра. Значит, как бы контекст спора в том, что евреи вернулись из вавилонского изгнания и построили второй храм. Соответственно, и время изгнания, и потом еще много десятков лет не случалось ситуации, когда РФ Песах попадал на Шаббат. Значит, а РФ Песах пасхальный вечер в храме праздновался тем, что резали пасхальную жертву. резали пасхальную жертву в храмовом дворе, жарились, и каждая семья кружком садилась ее вокруг. Тут ситуация такая, что приближается Песах, и эра в Песах приходится на Шаббат. А в Шаббат нельзя носить. То есть можно носить только внутри храмового двора, а донести до этого храмового двора нельзя. Значит, что надо нести? Надо нести как минимум это барашка и нож. Значит, с барашком ситуация чуть-чуть лучше. Барашка можно толкать, чтобы он сам шел. Вот. А вопрос, что делать с ножом? Нож-то все равно надо нести. Вот. Иначе чем ты будешь этого барашка резать? Вот. И тогда верховная каста коинов во всеуслышание заявляет, что у нас не сохранилась традиция, как себя правильно вести в такой ситуации. Вот. Мы не знаем. Кто знает, придите и дайте нам ответ. И тут появляется Елель, который пришел недавно с Вавилона, которого вообще тут никто не знал. И он приходит и говорит, у меня есть ответ. Он дает им ответ. Ответ очень простой. Он говорит, надо втыкнуть нож в шкуру этого барашка. В чем здесь проблема? Проблема в том, что получается это как бы, что мы используем этого барашка. А барашек должен быть никак не задействован в труде, не порабощен. И, то есть он говорит, у меня есть ответ, и у меня есть логическое объяснение. Он дает логическое объяснение, почему это нужно, галахическое. Они разбивают его рассуждение в пух и прах. Вторым его аргументом, он говорит, посмотрите, как будут вести себя простые люди. На что они ему заявляют, говорят, у нас тут серьезная научная беседа, а ты нам тут ставишь в пример каких-то амарес, каких-то простолюдин. И он тогда им на это отвечает фундаментальной фразой «Имлу навиим бней навиим». Даже если и не пророки они, дети пророков они. То есть, кто такой пророк? Пророк, который слышит что-то от Бога, получает какую-то информацию от Бога и передает. Значит, фактически этой фразой Елель говорит, что у еврейского народа в своей массе есть интуитивное знание божественных истин. То есть они интуитивно знают, что правильно. Конечно, сразу это не повлияло в споре, и тогда он уже воспользовался третьим аргументом. Он говорит, это вообще эти знания, которые я вам сейчас говорю, это традиция дома моего отца. То есть я это получил по наследству, а не сам придумал. Тогда они уже с чистой совестью принимают это решение. Тогда уже зазвучит имя Елеля на земле Израиля. Значит, вот этот вот аргумент фактически, что он, да, наш, как бы, еврейский ответ Макиавелли. То есть, да, люди, еврейский народ в своей массе интуитивно понимают, что правда, что ложь. И в своей массе позитивно, правильно. То есть дети пророков, как минимум. Значит, итак, общий вывод здесь, что Бог исправляет человечество, но эти изменения могут быть очень малозаметны, но они есть. Теперь следующая вещь – это то, что мы опять сейчас посмотрим недельно в этих главах, что то, что предки смогли в себе преодолеть, облегчило преодоление их потомкам, которые окажутся в такой же ситуации. Опять посмотрим на несколько ситуаций. Значит, войны, как они описаны в главе Бешалах, книги. Значит, сначала история в самом начале главы – это история с египтянами. Значит, Шмот, 14 глава, с 5 по 14 стихи. «А тем временем царь Египта получил известие, что бежал народ, и переменили мнение фараона и слуги его о народе, и сказали: что же мы сделали, как же отпустили Израиль от служения нам? Запряг колесницу свою, призвал свой народ идти с ним, взял 600 колесниц с отборными воинами, еще все полки колесниц Египта, и в поддержку им всем пехоту. Укрепил Бог сердце фараона, царя Египта, и погнался он за сынами Израиля, сыны Израиля выходили с победой. И преследовали их египтяне, и настигли их, когда они расположились у моря, у долины Свободы, напротив Бальцафон, вот это переведено дословно, господина Севера, это идол был. И была там вся фараонова конница с колесницами, и всадниками, и пехотой. И когда фараон приблизился, посмотрели сыны Израиля и увидели, что египтяне атакуют их с тыла, и испугались ужасно. И взывали сыны Израиля к Богу, и сказали они Моше, то есть первая их реакция, они воззвали к Богу, посмотрели, а ничего не меняется, египтяне к ним приближаются. И тогда наступает вторая реакция, реакция отчаяния. И сказали они Моше: неужели не хватало могил в Египте? Так зачем ты привел нас оттуда, чтобы нам умирать в пустыне? Как ты мог нам сделать такое, выводя нас из Египта? Разве мы тебе не говорили в Египте, чтобы ты нас оставил, и мы служили египтянам? Лучше быть рабами в Египте, чем умереть в пустыне. И ответил Моше народу: не бойтесь, нужно выстоять, и вы увидите, как для вас Бог совершит сегодня спасение, ибо тех египтян, что видите сегодня, никогда уже не увидите. Бог будет сражаться за вас, а вы стойте и молчите. Значит, поясню несколькими словами, что здесь описано. Надо понимать, что это поколение, как и несколько предыдущих поколений, терпело жестокие избиения от рук египетских надзирателей. Страх въелся в плоть и кровь. Страх за выживание. Когда говорится, что они были рабами, то у раба нет своей собственности. У него нет ничего своего. Все, что у него есть, оно принадлежит хозяину. У него можно все забрать, включая его собственную жизнь. Поэтому для раба его собственная жизнь, она ценнее всего. Даже ценнее жизни жены, детей. Раб ради сохранения жизни готов на любую подлость. Да, они видели чудеса, которые Бог творил в Египте, но это всего последний год. Весь их жизненный опыт, опыт страха перед египтянами, он срабатывает, когда они видят египетскую армию. Они не готовы воевать. И Маше это понимает, и Маше понимает, что никакого боя не будет. Значит, только Бог может как-то эту ситуацию разрулить. И он им говорит, стойте и смотрите, и ждите спасения, которое Бог пошлет. Бог же в следующей фразе говорит Маше, что ты кричишь ко мне, скажи им, чтобы они начали двигаться вперед. Куда? Вперед в море. Они начинают бежать в море, дует ветер, разгоняет воду, подмерзает грунт, подмерзают эти стены воды, и они настолько боялись египтян, что они бегут вперед. То есть понятно, что они бегут не к тому, что их ждет впереди, они убегают от того, что сзади. И натерпелись они за эту ночь достаточно. Мидраш говорит, что они бежали и плакали. Это их первый военный опыт. Второй их военный опыт будет уже примерно через 35-37 дней. Если кому-то уж очень важно, то я могу потом посмотреть, у меня есть источник, по которому можно сказать абсолютно точно, через сколько дней это произошло. Но как бы через месяц и неделю, примерно так. Да. За это время они уже оставили за спиной погибшую в море армию египтян. За это время они уже дважды столкнулись с тем, что им грозит смерть от жажды. Один раз столкнулись с тем, что им грозит смерть от голода. И тут на них нападает Амалек. Это книга Шмот, 17 глава, начиная с 8 стиха. с 8 по 13. И пришел Амалек и напал на Израиль в Рефидим. Это там, где они требовали воды, и Маше ударил по скале. И Маше сказал Иешуа: «Выбери для нас мужей и готовься к битве с Амалек. Завтра я встану на вершине холма с посохом Божьим в руке моей». Сделал Иешуа, как Маше сказал ему, вступая в бой с Амалеком, а Маше, Аарон и Хур взошли на вершину холма. Аарон – это брат Маше, Хур – это муж Мирьям, сестры Маше. И пока Маше воздевал свои руки, побеждал Израиль, а когда они опускались, побеждал Амалек, и когда тяжелели руки Маше, они взяли камень и подложили под него, чтобы мог он на нем сидеть, а Аарон и Хур поддерживали его руки, каждый со своей стороны, и были руки символом веры до захода солнца. Смог тогда Иешуа сломить ряды Амалека и его союзников мечом. Значит, что здесь важно отметить в этом событии? В том, что это переломный момент, когда вчерашние египетские рабы понимают, что от этого Амалека так просто не отмахнешься. У него не было достаточно мощной армии, чтобы напасть на 600 тысяч мужчин, у которых еще и в руках оружие, которое они пособирали на берегу моря от погибших египтян. Если бы этот Амалек был так, имел такую великую армию, он бы напал на Египет. Нигде никаких упоминаний нет. Опять же, даже здесь, хоть и написано «напал Амалек», но он не напал на весь стан, а он делал небольшие набеги на края стана, на несколько палаток и убивал. Но как бы сама по себе проблема не пройдет. И уже нету этого, что они кричат Богу: «Избавь нас от этого, и зачем вы нас выводили из Египта?» Уже нет. Они понимают, что ради своих семей и ради своего народа кто-то должен идти рисковать своей жизнью. И собираются. Маше Аарон, извиняюсь, Иешуа собирает армию, идет воевать. Но Маше не сидит спокойно или неспокойно и ждет вестей. Он как духовный лидер. Он стоит на горе, и евреи его видят. И это для них является моральной поддержкой. Значит, я когда-то эту вещь перевел с языка построения национального организма на просто обычный многоклеточный организм, каковыми мы являемся. Так вот, если предположить теорию развития видов и предположить, что из одноклеточных произошли многоклеточные, что очень маловероятно, то процесс мог бы быть таким. Когда группа одноклеточных осознает себя как единую массу, и в ней выделяются те, которые готовы отдать свою жизнь за всех остальных. Похожая вещь есть в популяциях различных животных. То есть, когда, допустим, стая крыс, ей надо пройти в какое-то место, которое может быть опасно. И идет самая слабая крыса. Вперед, в разведку. Вот. С чем я это сравниваю? С тем, что любой многоклеточный организм начинается с того, что в нем есть иммунная система. Иммунная система состоит из лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов различных видов. Лейкоциты идут умирать вместе с микробом. Тромбоциты своими телами закрывают рану. Лимфоциты, там зависит от Т-киллеры, Т-хелперы, макрофаги, они тоже идут умирать за организм. Нет многоклеточного организма, в котором не было бы клеток, которые готовы за него умирать. И вот эта вот война с Амалеком была последней ситуацией перед горой Синай. После этого они уже подойдут, после победы над Амалеком, они подойдут к горе Синай и будут готовиться к получению Торы. Но фактически зарождение национального организма было именно в этом бою. А как бы свяжет их в единый народ, это уже божественное слово, звучавшее с горы Синай. Это было с поколением исхода. Так? Теперь перепрыгиваем на 39 лет вперед. И тут у нас есть несколько войн, которые описаны в этой главе. Сражение с Кнаанеями. Бамидбар, 21 глава, с 1 по 3 стихи. «И услышал Кнаани, царь Арада, который жил в Негебе, что сыны Израиля двинулись по пути от Арим, бросился в бой и захватил пленных. А израильтяне дали клятву Богу и сказали: если ты предашь в нашу руку этот народ, сделаем мы их города табу. И услышал Бог голос Израиля и позволил ему поразить Кнаанеев, и сыны Израиля объявили их и города их табу, потому и назвали это место Хорма». Хорма, в принципе, это... Ну да, табу, правильно. Другая война в этой же главе. Бамидбар, 21 глава, начиная с 21 стиха, это сражение с Сихоном. «И отправил Израиль послов к Сихону, царю Эмореев, со следующим посланием: дай нам пройти через твою страну. Не свернем мы ни к полю, ни к виноградникам, не будем пить из колодцев воды. мы проследуем царским путем, пока не пройдем через твои пределы. Но не дал Сихон пройти Израилю через его пределы, а собрал Сихон весь свой народ и вышел сразиться в пустыне с Израилем. Когда пришел он в Ягац, то напал на Израиль, а Израиль поверг его мечом, занял его страну от Арнона к Ябоку до границы Аммонитян. Захватил Израиль все эти города и поселился в Хешбоне и в всех городах ему подданных, всех городах амореев. Дальше. И пошли сыны Израиля дальше. Повернули, это с 33 стиха. И пошли сыны Израиля дальше, повернули на север к Башану. А у Эдреи Ог, царь Башана, вышел со всем своим народом сразиться. Бог сказал Моше: не бойся его, я предал его в твою руку со всем его народом и страной. И я сделаю с ним то же, что сделал с Сихоном, царем амореев, что жил в Хешбоне. И убили сыны Израиля, то есть Ога, с его сыновьями, народом его, и не оставили никого в живых, и заняли его землю. Двинулись дальше сыны Израиля, остановились в западных равнинах Моава, на другой стороне Иордана, напротив Иерихона. То есть мы видим, что их отцы смогли в себе преодолеть страх перед войной, преодолеть тем, что увидели смысл, ради чего надо идти в бой. Идти в бой ради своих семей и своего народа. И когда в похожей ситуации окажутся их дети, то уже меньше будет раздумий, идти или не идти. Они сразу обращаются к Богу, сразу берутся за оружие и идут воевать и побеждают. Интересно, что Мидраш вырисовывает целую сказочную картину, что вот эти вот кнаанеи, которые напали на них, что это на самом деле Амалек. Причем Мидраш не ограничивает себя в каких-то дополнительных штрихах, говорит, что вот Амалек, готовясь к войне с Израилем, специально идет на землю амореев, выучил язык амореев, одеваются как амореи. И когда подошли евреи к тому, чтобы войти в свою землю, то они нападают на них с тем, что говорят, что евреи будут просить Бога слихание морей Кнаанеи, что евреи будут просить Бога: дай нам в руки, то есть дай нам победить этих кнаанеев, а это вовсе не Кнаанеи, а Амалек, и поэтому из-за этой ошибки у Амалека будет возможность победить евреев. Но евреи молились Богу и сказали: дай нам в руки народ этот. А народ этот, то есть неважно, значит, кто они там по национальности, важно, дай нам победить. Значит, несмотря на всю эту сказочность описания, вот эта вот идея о том, что вот эти кнаанеи это Амалек в шкуре кнаанеи, она гуляет в устной Торе из Мидраша в Мидраш. В разных сборниках Мидрашей есть вот эта вот одна и та же идея, и Раши ее даже приводит в своем комментарии. Значит, напомню, что Мидраш – это часть устной Торы, которая передает какую-то божественную идею через какую-то сказочную форму. Действительно, форма сказочная, что после первого боя с евреями ко второму бою через 39 лет, значит, они будут готовиться тем, что они там будут маскироваться под другой народ. Но если уйти вглубь, в суть идеи, которую Мидраш хочет передать, Мидраш хочет передать, что бой с кнаанеями – это бой, как бой с Амалеком. То есть бой с Амалейком был перед дарованием Тору. Бой с кнаанеями – это первый бой, в который вступило это новое молодое поколение. И как отцы победили – тогда так эти победили уже гораздо, гораздо легче. Уже нету вот этого, что Моше стоял на горе с руками к небу. Они взяли в руки оружие и победили. Конечно, у этого мидраша можно найти еще несколько каких-то смыслов важных для нас. Если останется время, может быть, я и поделюсь этим еще одним. Но сейчас мне главная центральная идея, что то, что достигли предки путем своего личного какого-то преодоления, это облегчило путь их потомкам. Еще одна вещь, которая может быть рассмотрена параллельно в главе Бешалах и в главе Хукат, это песнь благодарности. После чудесного спасения на море, поколение исхода из Египта, поет песнь. Что значит поет песнь? У них какой-то, может быть, плохо сформулированный словами эмоциональный порыв радости и счастья от спасение в ситуации, казалось бы, неминуемой гибели. И Моше уже это оформляет в какой-то текст. Моше объединяет этих мужчин, Мирьям, его сестра, объединяет этих женщин. Через 39 лет их потомки столкнутся с ситуацией, что они просто проходили там по там, скальной гряде, и обнаруживают какой-то колодец, точнее, правильнее сказать, родник, и из него течет кровь. И когда они видят, что из него течет кровь, они складывают ситуацию, что на самом деле произошло. А произошло, что они должны были идти не по горе, а по расселине между двух гор. И у одной горы был выступ, а у другой горы была впадина. И там, в этой впадине, скопилось огромное количество эмореев, которые хотели на них напасть. То есть евреи будут проходить по долине, как бы между двух этих гор, и станут легкой добычей для нападения с пещеры или впадины из этой горы. Прежде чем они подошли к этому месту, возможно, было землетрясение, но Бог сделал так, что две эти скалы соединились. Все враги, которые сидели в этой пещере, они были, они погибли. И когда евреи проходят, они уже проходят по ровной дороге, но они в одном месте увидели, что течет из скалы течет кровь. И они поняли, что какая опасность им грозила и как Бог их спас. И они воспевают песнь благодарности за спасение. То есть мы видим, что песнь благодарности, которая вырвалась из уст рабов. Я небольшой специалист по психологии рабов, но насколько у рабов сильное чувство благодарности. Но вот та песня на море, она дала эффект, который потом, спустя совсем в другом поколении, проявится вот таким же вот порывом благодарности. Итак, вывод. Потомкам легче подняться на войну за свои семьи и народ, если предки преодолели личный страх и поднялись в себе до национального сознания. И также и с другими реакциями человека, как реакция благодарности. Теперь, если мы говорим о том, что фактически здесь Тора нам говорит о новой для современного мира науке, новой сфере науки, а именно наследственной психологии, то как бы очевидно, что эта наука не только теоретическая, но и наука прикладная. Соответственно, в прикладном плане она может помочь нам в осознании того, что происходит вокруг. То есть, Понятно, самый простой, лежащий на поверхности пример – это Россия. На наших с вами глазах и нашей с вами жизни выросло новое поколение самые такие взрослые, это родились в брежневское время, времена застоя, но уже времена перестройки и те, кто родились уже после перестройки, это уже люди, которые даже не застали советской власти. И, то есть можно сказать, что это поколение свободных людей. И это поколение свободных людей сделало из Путина царя. То есть мы хорошо, что мы наблюдаем это со стороны, но страх, в котором люди живут, доносы, менты-садисты, то есть во многом очень напоминает сталинское время. Но, опять же, мы верим, что, и мы сегодня это проговаривали, что Бог исправляет человечество, и изменения все равно происходят, даже если они и незаметны, или малозаметны. Вот, все-таки это поколение вроде говорит и похожие слова, и похожими навыками пользуются. Но и гораздо больше все-таки тех, которые оттуда уехали. Это уже как бы все-таки не в такой беспросветной форме сейчас мы наблюдаем, как тот тотальный страх сталинского времени. Вот. И как я слышал по рассказам истерики людей искренне, когда умер Сталин, то есть люди не представляли себе, как жить без Сталина, я не думаю, что нечто подобное будет, когда умрет Путин. Опять же, не хочу лазить в конспирологию, умер, не умер, там и так далее. Но явно как бы и ситуация повторяется, и что поразительно, что да, сработала наследственная психология. То есть те, которые родились уже в, как бы, в России, в новом государстве, постсоветском государстве, вот, когда к власти пришел человек из органов, как-то очень легко под это подстроились. Потому что это наследственное. Это сидело в наследстве. Причем, опять же, это произошло не в следующем поколении, как история в пустыне, а через поколение. То есть это уже дети тех, кто сами вообще выросли в период застоя. Когда мы говорим об Израиле, то тут, конечно, я могу сказать гораздо больше. Вопрос, на чем остановиться. Значит, про Израиль у нас так, что у нас выход из рабства на свободу у нас в наследственность. И у нас много было исходов, много выходов из рабства. То есть, начиная с того исхода из Египта, спустя там 1500 лет примерно, когда пришли римские захватчики, Иудея несколько раз поднимается на серьезное восстание против Рима. До этого поднимались на восстание против греков. Но не только движение к свободе связано с борьбою от каких-то других народов, в зависимости от других народов. У нас есть похожая история с зарождением хасидского движения, хасидизма, когда, в принципе, в Восточной Европе сформировался образ правильного еврея, хорошего еврея. Это тот, который сидит и учит Талмуд. Соответственно, разделение в черте оседлости на... То есть были евреи богатые, были евреи бедные. Евреи богатые могли себе позволить купить Талмуд, могли себе позволить нанять меламеда для своего сына, могли себе позволить сидеть учиться, пока кто-то на них работал. Бедные ничего этого не имели, и поэтому в плане социальном бедные находились как бы на задворках, в плане духовном, то есть в синагоге отношения с Богом, получается тоже на задворках, потому что когда общине надо деньги, чтобы кому-то помочь, идут к богатым. Когда нужно в синагоге что-то починить, нужны деньги, идут богатым. Богатые, грамотные, и с ними приятно поговорить. Есть о чем поговорить, а с бедным он весь день работает. Вот. Да, он, конечно, приходит перед работой в синагогу, после работы в синагогу. Вот, соблюдает те же шаббат хашрут, но с ним не о чем поговорить, он что, разбирается в комментариях на Танах или на Талмуд, он разбирается в каких-то сложных местах этих комментариев. То есть получается, что и в духовном плане есть богатые раввины, которые составляют одну касту, есть простой люд, который составляет вторую касту. И то, что провозглашает Баал Шем Тов на основании Каббалы, что вообще система приоритетов, в которой к Богу ближе тот, кто грамотнее, она не совсем правильна. Он предлагает другую систему приоритетов. И в ней первое место занимает двикут, чувство прилепления к Творцу. Второе место уже занимает исполнение заповедей. Но заповедь хасидизма это не узко заповедь, как там Шаббат Кашрут, а это любое исправление мира, любое действие, которое делает этот мир чуть-чуть лучше. Она уже считается заповедью. Что толкает? Толкает чувство близости к Богу. Я ближе к Богу, у меня поднимается внутренняя радость и внутренняя потребность сделать этот мир лучше. Учиться, да, конечно, нужно, но это уже сдвигается на третью строчку. Какая реакция была конвенционального еврейства на вот это вот зарождающееся хасидское движение? Реакция была хэром. То есть, когда информация об этом дошла до Вильна, сейчас Вильнюс, тогда это был центр, европейский центр духовности еврейской. Его называли Литовский Иерусалим. Вот. И когда доходит информация туда, и там в то время жил Виленский Гаон, человек незаурядных интеллектуальных способностей, человек, который в уме решал вещи, задачи, которые на сегодняшний день может только компьютер. Интеллектуал, безусловно, там, духовный авторитет и неизвестно по какой причине Виленский Гаон, что он там анализировал, непонятно, но он объявляет хэром на хасидов, отлучение хасидов от общин. То есть Гаон, человек, который в 13 лет, то есть ему он учил Талмуд с детства, и его дотянули до бар-мицвы, не давая ему смеху раввина, потому что было просто унижением для взрослых. Но на свое уж 13-летие, на бар-мицву, он не просто готов был получить смеху раввина, а он затребовал для себя испытание, называется «с иголочки». Тогда печатных изданий Талмуда было очень мало, и каждая из типографий набирала Талмуд, соответственно, вручную. Соответственно, и текст на листах располагался не одинаково. Он сказал так, что дайте мне любой том Талмуда, любого издания, вот, на ночь. Я прочту его за ночь. Дальше. Вы протыкаете насквозь этот том в любом месте и показываете мне, в каком месте вы проткнули на первой странице. И я вам назову слова под этой иголочкой на последующих страницах. Это он себе придумал на бар-мицве. Можете себе представить, какие теоретические задачи он решал во взрослом возрасте. Но когда он объявил хэром на хасидов, Европа замерла. Еврейская Европа замерла. То есть, с одной стороны, а кто он такой? Никакого поста официального он не занимает. А с другой стороны, такой мудрец, такая голова, если он пошел на такой шаг, наверное, как бы у него есть для этого основания. То есть кто с ним готов поспорить? Что произошло дальше? А дальше в одном местечке, где-то там на Украине, собрались мужики еврейские после работы, вечером помолились в синагоге. И после молитвы за бутылем самогона они решили обсудить этот вопрос. Или не решили обсудить этот вопрос, но он всплыл. Мы не знаем, что это за местечко, но знаем, что произошло. Кто-то сказал, Вильнинский Гаон, конечно, голова. С ним никто поспорить не может. Но лично я считаю, что хасиды хорошие ребята, имеют право на жизнь. И его поддержали. И они там проголосовали, что в их местечке херем на хасидов действовать не будет. И после этого хасидизм распространяется как пожар по всей Восточной Европе. Украина, Польша, Венгрия, Белоруссия уже подбирались к Литве. Настолько это стало мощным движением, что сторонников Вильнинского Гаона поначалу называли литваками, потому что Литва, понятно, вот, литаим на иврите, да? А потом начали называть в быту Меснагдим. Меснагдим – это ашкеназское произношение, безударная тав читается как «эс», то есть получается Меснагдим, то есть противники. Вот. Противники чего? Ну, понятно, хасидизм. Вот. Понятно, что ни один литвак не скажет про себя «я Меснагид». Вот. То есть это кличка, так сказать, неуважительная. Вот. Ну, это пример революции без оружия и фактически за духовную свободу внутри еврейского народа. Примеры того, что еврейский народ в своей массе интуитивно выбирает какие-то правильные шаги, это то, что, опять же, было в нашем с вами поколении, когда в большом, быстром темпе шли договоренности между правительством Рабина и Арафатом со стороны палестинцев, соглашение Осло, то, как отреагировал на это народ, хотя вся пресса и все структуры государства всячески представляли соглашение Осло как спасение для Израиля, народ начал спонтанно собираться на демонстрации не проплаченные, как те, что мы видим сейчас, а спонтанные демонстрации, которые вылились уже в движение Зоар Цейну, это наша страна, которая возглавил Моше Фейгелин, тогда фактически став безусловным лидером и символом этого движения. Потом, когда он ушел в политику, в политическую деятельность, это уже было сильно менее удачно. Но история о том, как бывший глава генштаба, который был распиарен в Израиле как солдат номер один, Эхуд Барак, баллотируется на премьер-министра с самыми противоречивыми словами. То есть слова звучали так, чтобы правые в нем услышали, что он правый, а левые в нем услышали, что он левый. Вот. В конце концов, народ за него проголосовал, его выбрали, и он позвал к себе Арафата, который требовал там раздела Иерусалима и отдать ему не только Восточный Иерусалим, а вместе со старым городом. Вот. Это было абсолютно неприемлемо — отдать старый город. Барак его позвал, и все, что Арафат требовал, он ему сказал: я тебе это отдаю. Понятно, никто из нас на той встрече не присутствовал, но земля слухами полнится. Значит, на следующий день Арафат высказался где-то в каких-то арабских СМИ и поднял ставку, сильно завысив требования. То есть если ему дают то, что казалось заоблачным еще вчера, значит, надо требовать то, что уже заоблачно уже сегодня. Он испугался. Но когда это дошло до народа, за одну ночь, я не знаю, как это организовывалось, но за одну ночь вдоль стен старого города прошло около миллиона израильтян. Нас просили не останавливаться, не задерживать, потому что автобусы высаживали с одной стороны, надо было пройти и сесть на автобус. Мирно, без полиции, что полиция могла бы сделать против поселенцев в таком количестве. И еще поселенцев плюс, то есть со всех городов страны ехали. Не знаю, сколько автобусов было с Тель-Авива, вот. Но на следующий день тишина, и еще на следующий, по-моему, день Барак подал в отставку. То есть вот это вот мирное шествие, оно, то есть народ, услышав о отдачи Иерусалима, народ с этим не согласился. То, что происходит сейчас в Израиле, сейчас есть элиты, которые пытаются удержать власть, а народ уже понял, что происходит, и понял, что его просто продают и предают. И народ это уже не готов. И народ несколько раз переигрывали выборы, и несколько раз народ выбирает правое правительство. И всем очевидно, что следующее правительство, которое будет, оно будет правым. Да, элиты пытаются подсунуть, значит, уже игроков, которые себя показали в прошлом. Это тот же Беннет, там Либерман. Пытаются как-то пытаются Ганс пытаются подсунуть кого-то, кем можно управлять. Но опять же, очевидно, что элиты дерутся за власть, но ситуация, которая в стране, народ не готов уже это стерпеть. Фактически вся эта сделка нужна была, и все эти демонстрации, вся это движение за освободить заложников любой ценой нужно было только для того, чтобы и даже и Харидим срочно в армию, все это нужно было только для того, чтобы снять правое правительство, чтобы элиты, а прежде всего речь идет о судебной, военной и финансовой элитах страны, чтобы им вернулась политическая власть. Почему? Потому что без политической власти много чего сделать нельзя, не получится. То есть суд может что-то присудить, но исполнительная власть в руках политической министров, а министр это политическая власть. Армия, есть верхушка армии, а есть масса офицеров и солдат. И мы уже увидели, что 7 октября армия не получала приказа от верхушки действовать. Но ситуация изменилась, когда начали действовать Ямам и Маглан. Это спецназы, которые не подчиняются армии, а подчиняются Бен-Гвиру, министру внутренней безопасности. И некоторые подразделения армейские начали действовать самостоятельно, не получив приказ. Элита финансовая тоже не может ничего много сделать без политической власти, потому что это не военный завод «Рафаэль» или «Эльбит» продает оружие там в какую-то страну. Это государство подписывает, в какую страну и что мы готовы продавать. Зарабатывает на этом, конечно, значит, военный концерн с владельцами, акционерами. Но решает это верховное политическое руководство. То есть получается утрата политической власти элитами воспринимается болезненно, но уже народ начинает понимать, как бы, что накапливалось на протяжении последних десятков лет и то, что лопнуло 7 октября. Интересно, что у Макиавелли есть несколько кусков, которые частично нам описывают наше состояние в Израиле. Значит, это, опять же, Тита Ливия, да, в 4 главе он говорит, в каждой республике имеются два различных умонастроения. Народное и дворянское в республике, да? Народное и дворянское. И что все законы, принимавшиеся во имя свободы, порождались разногласиями между народом и грандами. А дальше в 5 главе прочту несколько потрясающих кусков, на мой взгляд. Те, кто мудро создавали республику, одним из самых необходимых дел почитали организацию охраны свободы. В зависимости от того, кому она вверялась, дольше или меньше сохранялась свободная жизнь. А так как в каждой республике имеются люди знатные и народ, то возникает вопрос, кому лучше поручить названную охрану. У лакедемонян, а во времена более к нам близкие у венецианцев, охрана свободы была отдана в руки нобелей. Но у римлян она была поручена плебсу. Необходимо поэтому рассмотреть, какая из этих республик сделала лучший выбор. Если вникать в причины, то можно будет много сказать в пользу каждой из них. То есть он не дает рецепта одного. Он рассматривает и то, и то. Если вникать в причины, то можно будет много сказать в пользу каждой из них. Если же взглянуть на результаты, то придется, наверное, отдать предпочтение Нобелям, ибо свобода в Спарте и Венеции просуществовала дольше, чем в Риме. Обращаясь к рассмотрению причин, я скажу, имея в виду сперва римлян, что охрану какой-нибудь вещи надлежит поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ей. А если мы посмотрим на цели людей благородных и людей худородных, то, несомненно, обнаружим, что благородные изо всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть порабощенными. Следовательно, гораздо больше, чем гранды, любят свободную жизнь, имея меньше надежд, чем они, узурпировать общественную свободу. Поэтому, естественно, что когда охрана свободы вверена народу, он печется о ней больше, не имея возможности сам узурпировать свободу, не позволяет этого и другим. Но, с другой стороны, защитники спартанского и венецианского строя говорят, что при вручении охраны свободы людям могущественным и знатным сразу достигаются две важные цели. Во-первых, благодаря этому знать удовлетворяет свое честолюбие и, занимая господствующее положение в республике, держа в своих руках дубину власти, имеет все основания чувствовать себя вполне довольной. А во-вторых, этим сильно ослабляется мятежный дух, черни, являющийся причиной бесконечных раздоров и беспорядков в республике, способной довести знать до такого отчаяния, которое со временем принесет дурные плоды. В качестве примера они ссылаются на тот же Рим, где после установления должности плебейских трибунов чернь, получив в свои руки власть, не удовольствовалась одним плебейским консулом, но пожелала, чтобы оба консула были плебейскими. Потом она потребовала себе цензуру, притуру и все другие высшие правительственные должности в государстве. Но и это ее не удовлетворило. Поэтому, увлекаемая все тем же неистовством, она начала обожать людей, которые считали способным сокрушить знать. Это породило могущество Мария и погубило Рим. Поистине, тому, кто должным образом взвесит одну и другую возможность, нелегко будет решить, кому следует поручить охрану свободы, не уяснив предварительно, какая из человеческих склонностей пагубнее для республики? Та ли, что побуждает сохранять приобретенные почести, или же та, что толкает на их приобретение? Еще один абзац я прочту с этой главы. Но возвращаясь к рассмотрению того, какие люди опаснее для республики, те ли, что жаждут приобретать, или же те, кто боится утратить приобретенное, укажу, что когда для раскрытия заговора, возникшего в Капуе против Рима, Марк Минений был сделан диктатором, а Марк Фульвий начальником конницы, в скобках оба были плебеями. Они получили от народа также и полномочия установить, кто в самом Риме с помощью подкупа и вообще незаконными путями затеивает получить консульство и другие должности. Знать сочла, что таковые полномочия, данные диктатору, были направлены против нее, и распустила по Риму слухи, будто почетных должностей подкупом и незаконным способом ищут не знатные люди, а худородные, которые, не имея возможности полагаться на происхождение собственной доблести, пытаются достичь высокого положения незаконным путем. Особенно в этом обвиняли самого диктатора. Обвинения эти были настолько серьезны, что Минений, созывав сходку и жалуясь на клевету, возведенную на него знатью, сложил себя диктатуру и отдался на суд народу. Дело его разбиралось, и он был оправдан. На суде много спорили о том, кто честолюбивее. Тот ли, кто хочет сохранить приобретенную власть, или же тот, кто стремится к ее приобретению. Ибо и то, и другое желание легко может стать причиной величайших смут. Чаще всего, однако, таковые смуты вызываются людьми имущими, потому страх потерять богатство порождает у них те же страсти, которые свойственны неимущим, ибо никто не считает, что он надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. Не говоря уже о том, что более богатые люди имеют большие возможности и средства для учинения пагубных перемен. Это тот самый Макиавелли, которого иногда, правда, и заслуженно ругают. Теперь следующий момент, когда мы разбираем основы наследственной психологии, это работает только на уровне масс, на уровне народов, или есть место для индивидуальной наследственной психологии. Значит, есть вот эта вот идея, которая пришла из Древней Греции, табула раса, да, чистая табличка. И один из подходов в отношении к детям, что ребенок это еще потом уже стали не чистая табличка, а чистый лист бумаги. Да? Вот, что на нем напишешь воспитанием, то и будет. Оказывается, нет. Я знаю несколько историй. Одна из них такая очень приличная пара и достаточно обеспеченная, и прежде всего движимая идеалами. Не имела детей. И тогда они в детдоме договариваются, что возьмут ребенка, и попадается, значит, одна там алкоголичка, не знаю, наркоманка или нет, но проститутка точно, да, которая родила и там через день-два убежала из роддома, оставила маленькую девочку в роддоме. И вот эта вот пара прошла законный процесс удочерения, и удочерила эту дочку. Эта девочка выросла, выросла в семье хороших людей. И духовно, и воспитание, и соответственно, школа. Все было, для нее делалось все. И эта девочка пошла по пути мамы, которую она видела только там первые сутки своей жизни. И то в роддоме там их не держат возле мамы. Она убегала со школы, она связалась с какой-то плохой компанией, она стала наркоманкой, занималась наркоманией, проституцией, значит, ее ловили и возвращали родителям. Несколько раз она попадала на принудительное лечение. Результат. Ее приемная мама заболела онкологией после того, как вот эта вот самая дочка наговорила кучу гадостей и выпрыгнула с окна. Выжила. Вот. А мама нет. Можно было бы сказать, конечно, лучше наоборот, но вот так. То есть получается, что опять же мы имеем дело с наследственностью, которая явно не генетическая и явно не продукт воспитания. Тора у нас, я уже экономлю время, но Тора у нас говорит о том, что не войдет моавитянин и аммонитянин в общину заключающих брак в Израиле. То есть из любого народа человек может пройти гиюр, но моавитянин и аммонитянин не могут пройти гиюр. Почему так? Египтяне нас притесняли, но египтянин может пройти гиюр, и там через два поколения уже его дети вполне нормально женятся или выходят замуж внутри еврейского круга. Со всеми остальными это уже сразу после гиюра. А тут вдруг такое предупреждение. Значит, Тора описывает, что эти два народа произошли от Лота, племянника Авраама. И когда Лот во время того, что Бог послал ангелов уничтожить с дома Амору эти города в долине, всего пять городов, был спасен, были спасены Лот, его жена и две дочки, то реакцией на стресс у Лота фактически развилась шизофрения. И они сначала убежали в город, потом с города он с двумя дочками убегает в пещеру, и в пещере он убедил их, что они единственные остались на всем белом свете, и от этого они напоили отца, забеременели от него, и так первая назвала своего сына Моав, то есть Миав от отца. А вторая назвала своего сына Амон, то есть сын моего народа. Вот. Почему евреям запрещено впускать в свой круг моавитян и аммонитян? Очень просто. Потому что у представителей этих двух национальностей есть плохая наследственность. Во время стресса убегает шизофрения. Опять же, мы видим, что психологическая наследственность может быть не только коллективная, но и индивидуальная. И, соответственно, последняя уж фраза психосоматика, которой я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, безусловно, тоже наследственна. Когда у человека там гипертония или сахарный диабет или онкология или гастрит или астма или давление повышено, то первое, что делают врачи, собирают анамнез. По-простому это значит, а у тебя в роду еще у кого-то кто-то этим болел? Если говорит да, значит, болели те-то, тот и тот у меня в семье. Говорят, ну, так, батенька, у тебя это генетическое. Вот. Причем слово генетическое уже настолько прижилось, да? Хотя, когда расшифровали генетический код человека, оказалось, что все эти болезни, они не генетические. Наследственные – да, генетические – нет. У нас нет генетического наследования большей части, подавляющего большинства терапевтических болезней. Есть там экзотическая вещь – гемофилия. Вот. Но мало людей относятся к семейству Романовых, у которых она там по мужской линии там передавалась. А девочки-носители. Это генетическая вещь. А большая часть терапевтических заболеваний, от которых и умирают, и болеют, и умирают из поколения в поколение, они да, наследственные, но не генетические. Вот, все, время свое я на сегодня исчерпал, и главные вещи я изложил. Вот.
Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, разве генетика не связана с, вернее, наследственность не связана с генетикой?
Знаете, лет там 30 назад мне попался замечательный термин «внехромосомная наследственность». Мне этот термин очень понравился. Сам по себе термин был разработан для описания того, что не вся информация, значит, которая передается в клетке, записывается на ДНК внутри клетки. Часть информации, которую клетка запоминает, сохраняется на оболочке клетки в виде энзимного кода. И вот этот феномен, получается, что память есть, клетка сохраняет информацию, но это же не генетика, вот, это же не сохраняется в виде генетического кода. Тогда появился этот термин «внехромосомная наследственность». Значит, мне этот термин очень понравился. Факт, что есть какие-то виды наследования или наследственности, которые не передаются через ДНК. По крайней мере, когда мы говорим о психологии поведения, то уж точно нельзя говорить о генетике. Но наследство, наследование, безусловно, да. Все, если
Рахель,
да, Эстер.
Можно это понять как мироощущение, сложившееся в семье, передающееся не воспитанием, как душа, вот есть душа индивидуальная, душа человека, а это как душа, как семья, как макроиндивидуальность, и в ней может быть какие-то вот непередаваемые вербально, но чувственно, как бы эмоционально присутствующие какие-то вещи, которые в семье вот. Но тогда...
Смотрите, то, что вы говорите, это когда я говорю про наследование психосоматики, да, это передается через ощущение жизни. То есть ощущение жизни родителей, которое привело родителей к болезням, это же ощущение жизни приведет к тем же болезням их детей. Значит, и в этом есть несколько как бы замечательных вещей. Мне когда-то очень понравилось, поразило статистика рака легких. Значит, какой народ у нас безусловный лидер мировой по статистике рака легких? Это британцы, которые живут в Британии. Абсолютный лидер. Но что оказалось? Что бриты, британцы, которые живут в Америке, безусловно, по отношению к представителям других национальностей, живущих в Америке, процент рака легких у них выше, но гораздо ниже, чем у британцев, которые живут на острове. Значит, чем это можно объяснить? Значит, климат, тут не все можно списать на климат, да, потому что такой же климат можно найти еще там, не знаю, в Питере, например. Но, тем не менее, в Питере совсем не такая статистика. Вот. Мироощущение. Англичане, которые живут в Америке, они все-таки часть американского общества. Соответственно, есть какое-то влияние не только со стороны семьи, но еще и со стороны общества. Вот. Но то, что я вам показал сегодня, что есть какие-то дремлющие вещи, которые латентно могут передаваться из поколения в поколение. Как вот реакция «Зачем вы вывели нас из Египта?» Кого вас поколение, вскормленное на мане и прожившее жизнь под облаками славы, но в ситуации, когда они столкнулись с тем, что нет воды, звучали те же самые слова, что и звучали у их отцов. И явно как бы они не отцы не научили их этим словам. То есть это говорит о том, что... Или вот как с тем, что Россия себе сделала царя на сегодняшний день. Царя или не царя, диктатор. Да? Опять же, в форме не более жесткой, чем этот термин там, тирана, как в Риме, да? Даже более жесткий термин.
Скажите, пожалуйста, это действительно так? Вот я запомнила со студенческих еще времен. У нас профессор завкафедры факультетской хирургии на лекции когда-то сказал, кстати, по онкологии, он сказал, что процент страдающих онкологией по национальным таким градациям – это евреи. Это действительно так? Я так думала, может быть, действительно так, потому что нервная система все-таки у этого народа более такая чувствительная, более лабильная. Вы что-нибудь слышали по этому поводу?
Смотрите,
это статист... действительно так, что статистика подтверждает, что чаще всего среди всех национальностей чаще болеет, это превалирует процент евреев.
К сожалению, такой статистики у меня нет. Я очень подозреваю, что все-таки эта статистика привязана ко времени и, допустим, в брежневское время в Советском Союзе вполне согласен, что у евреев было больше. Но вот недавно высветилась статистика, совсем другая, она не ответит на ваш вопрос, конечно, но просто что-то сказать. Значит, как Мисрат, резиденция госконтролера Израиля опубликовала статистику причин смертности за 2020, 2021, 2022 годы, то есть годы короны. Значит, соответственно, пик заболеваемости, потом первая прививка, потом карантин и первая прививка, потом карантин и вторая прививка. Значит, что занимало первое место? Значит, причине смертности – онкология. Что занимало второе место в причине смертности – сердечно-сосудистая. Третье – это случайные какие-то, то есть какие-то травмы, ДТП и прочее. Вот корона там была где-то в районе 4 места.
Спасибо за ответ.
Вот. Но, опять же, евреи, да, да, зависит от времени. Допустим, евреи времени войны за независимость, я думаю, что онкология сошла где-нибудь ближе к нулю. Вот. Время, допустим, наше, очень высокая статистика.
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Рафаэль, можно мне добавить к этому?
Да, конечно.
Мне когда-то попался в руки терапевтический справочник земского врача, изданный в самом начале 20 века, еще до революции. И вот очень интересная книга. И вот там в разделе «Первая помощь при болях в животе» было написано обращать внимание на национальность больного, особенно в случае, если он еврей, попробовать с успокаивающих валерьянки. И дальше было написано, что, как правило, вот эти боли, гастриты и боли в животе связаны с истерическим характером нации.
Да, но еще вспомним, что тогда к этим истерикам приводило, да?
Погромы, например. Да, да, да. Настолько, что земские врачи знали, что прежде всего надо успокоить человека, а тогда, когда он успокоится, вот тогда боли пройдут или не пройдут, скорее всего, да, пройдут. То есть это чистая психосоматика, и земские врачи об этом знали.
Да, и гастриты, и онкология – это психосоматика. И можно, да, как бы предполагать, что в тот период, когда не было куда бежать, вот, это было повальное заболевание у евреев.
Спасибо большое, Рафаэль.
Во время революции была уже другая статистика. То есть в каждый период своя статистика. Да. Все, спасибо. Всем хорошей недели и всем хороших новостей и самочувствия.
Будем ждать. Будем ждать.
Спасибо, Рафаэль. Шавуатов.
Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов.